И сейчас у нас на линии прямой связи из Киева политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. С ним беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Да, Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и, собственно говоря, давайте просто коротко подведем итоги сегодняшнего дня. Событий очень много. Человеку непосвященному сложно выделить из него самое главное. Что вы считаете основным?
Ну, мы сегодня видим то, что градус противостояния усиливается. Мы видим то, что на самом деле отсутствуют пока что эффективные переговоры между киевской властью и крымской властью. И поэтому обе стороны пытаются максимально надуть щеки, показать свою максимальную силу, максимальную состоятельность. Может быть, эта ситуация поменяется, конечно, с приездом Петра Порошенко, но я очень-очень в этом сомневаюсь. Мы видим, что новая, как бы, крымская власть усиливается, то есть она все больше набирает силы, овладевает ключевыми объектами инфраструктуры, как бы она уже намного сильнее, чем, например, два дня назад, как бы, и пока что политики, голос, не слышен голос политиков, к сожалению, ни киевских, ни крымских. Нету переговоров, это самая большая проблема.
Ну а какие могут быть переговоры? Киев исходит из представления о том, что в Крыму преступники, а Крым называет преступниками тех, кто в Киеве. Как, о чем можно в этих условиях переговариваться?
Надо, обе стороны должны договариваться о новом формате отношений. Обе стороны, мне кажется, должны вернуться к нулевому варианту, просто признать друг друга переговорной стороной. Сказать, что да, признать де-факто сложившуюся ситуацию. И начать вести переговоры с нулевого цикла. То есть сказать, мы есть, и вы есть, и давайте говорить. Может быть, это неформально пока давайте говорить, чтобы это не спекулировала пресса. Но давайте говорить, исходя из той ситуации, что есть. Понятно, что в силовом противостоянии ни одна из сторон не победит. То есть силовое противостояние может привести только к кровопролитию и вообще прекращению любых перспектив возможного договора и перемирия, и нахождения мирного варианта разрешения ситуации.
Скажите, Руслан, а вы считаете, что у Киева сегодня есть ресурсы для силового воздействия?
Ну, я думаю, что реальных ресурсов уже для силового воздействия на Крым нет, потому что мы чудесно понимаем, что сейчас и правоохранительная система, и вооруженные силы Украины, они фактически разрушены, их надо строить сначала. То, что реально владеет Киев, какими силами, это сотни самообороны, это правый сектор, еще какие-то неформальные объединения, которые представляют себе собой реальную и военную, и политическую силу.
Не, ну это гуляй-поле. Если его направить в направление Крыма, то можно себе представить, что произойдет в результате.
Поэтому этого и не происходит, поэтому вместо правого сектора в Крым поехал Порошенко. Киев чудесно понимает, что реальных сил нет, и на самом деле многие политики, многие радикальные, нездоровые политики в Крыму только и ждут, чтобы Киев что-то, каких-то силовиков туда направил, чтобы можно было начать военный такой сценарий и поставить все точки на любом переговорном процессе и о нахождении в едином правовом поле.
Руслан, ну вот даже из вашего описания получается, что Крым сегодня может диктовать условия с позиции собственной вновь обретенной силы. Почему бы ему этого не делать?
Вы знаете, я считаю, что все-таки это же путь в никуда. Мы должны понимать, что Крым обеспечивает себя на 30% финансово. Мы должны понимать, что Крым категорически зависим от Украины в плане поставок электроэнергии, в плане поставок воды, которая поставляется с Днепра, с днепровских водозаборников. Как бы на самом деле этот путь приведет к безоговорочной, скажем так, силовой подход к крымской власти, приведет к тем же социальным взрывам, социальным неприятностям в Крыму, которые мы можем сейчас наблюдать в Киеве. То есть это путь в никуда. Надо договариваться обязательно, надо договариваться на новых каких-то условиях просто.
Ну а скажите, Киев как-то, наверное, мог бы повести себя изначально умнее, сейчас, не знаю, упущен этот момент или нет, не пугать жителей Крыма принятием, вернее, отменой закона о региональных языках, да, и, ну, в общем, есть ли сейчас возможность для маневра у Киева? Может ли он что-то предложить Крыму, чтобы Крым реально был готов к переговорам?
Да, я сейчас на всех встречах с политиками, я много встречаюсь и с новой нынешней властью, я предлагаю им принять акт национального единства. Новый бы документ, который бы в любой форме закона, постановления Верховной Рады, который бы просто бы подтвердил ключевые демократические принципы и ключевые права на родной язык и на все остальное, которые уже заложены в Конституции. Но чтобы этот акт приняла новая власть. На самом деле нужно какой-то вот такой новый акт, который бы подписали бы все стороны, все элиты Украины, не только в Крыму. Потому что Крым, если ничего не делать, если действовать так же, как действовала последние дни новая украинская власть, мы будем иметь Крым и в Одессе, и в Луганске, и во многих других местах. Нужен какой-то новый акт соглашения между всеми элитами, который бы отображал вот то разнообразие украинское, которое мы имеем, вот те интересы, которые сложились в нашей стране, которая очень молода еще.
А есть, как вы считаете, у новой украинской власти, Москва ее не признает, признает Запад уже, есть ли у новой украинской власти вот этот демократический ресурс для того, чтобы пойти на признание широких прав, для того, или момент уже упущен?
Ресурс еще есть, но надо решать проблему радикальных групп, которые представлены на Майдане. Безусловно, они не согласятся на такие варианты. Они считают, что этот вопрос, наверное, можно решить как-то по-другому, по силовому сценарию.
А нет у вас, Руслан, а нет у вас ощущения, что сегодня атмосферу в стране, в том числе и политическую, определяют именно радикальные группы с разных сторон?
Они определяют часть этой атмосферы. Да, безусловно, они важный инструмент в Майдане, они важный инструмент смены власти был. Но мы должны понимать, что все-таки население Украины — это 45 миллионов граждан. А радикальные группы, они очень мобилизированы, они очень хорошо подготовлены.
Ну, знаете, вспомните революцию, да, на самом деле. Да. Ну, кто принимал во внимание, что это огромная страна? Власть менялась в Петербурге. Почему бы ей сейчас снова не смениться, например, в Киеве, если, скажем, избранное правительство сделает какие-то разумные шаги, а Майдан будет с этим не согласен?
Вы знаете, необходимо, чтобы решить весь этот комплекс проблем, которые возникли, необходима полная перезагрузка системы власти Украины. Она состоит в простых, на самом деле, путях. Кроме выборов президента и местных выборов, которые объявлены 25 мая, надо провести выборы в парламент и всеукраинский референдум по всем ключевым вопросам. Вопросы это децентрализация или федерализм, как угодно можно называть. Вопрос внешнего курса, вопрос языка. Все эти вопросы должны быть вынесены на весь референдум. Я думаю, такой референдум примут и в Крыму. И тогда это будут какие-то легитимные народные мнения. А не мнение части народа, которое будет оспариваться другой части народа.
Ну, в общем, мы с вами поговорили. Я понимаю, что вы исходите из принципов здравого смысла. А вот если из реальных перспектив, сколько процентов вы даете наихудшему варианту развития событий, а сколько позитивному?
На данный момент при наличии тех составляющих, что мы имеем, процентов на 80 пойдет по худшему сценарию, то есть это де-факто независимость Крыма, возможно, с распространением его на другие юго-восточные регионы. Сейчас вопрос решить могут только прямые переговоры нового президента и президента, который считает, что он еще президент, при участии ключевых международных игроков России, Китая, США, Великобритании, как гарантов этих переговоров. И вот эти общие переговоры могут разрешить ситуацию в корне, как бы, и быстро. Если этих переговоров в ближайшее время не произойдет, а не дай бог еще прольется хотя бы минимальная кровь, шансов на позитивный сценарий практически не будет.
Большое спасибо, Руслан. И я напомню, у нас на прямой линии из Киева был директор Украинского института политического анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
С ним беседовал мой коллега Андрей